Наталья Романова. Головная боль генерала Калугина или слава для славы. Книга из серии «Головная боль генерала Калугина». Глава первая. Поправки в установку прицела и угломера на ветер в пределах аут определяет и вводит СОК в целях исключения грубых ошибок при определении поправок на ветер в пределах аут. На ПУОД осуществляется контроль расчета поправок на основе доклада СОП о ветре в пределах АУТ. При повзводном расположении БМ на ОП установки для стрельбы определяют для каждого взвода. Голос педагога звучал монотонно, как заевшая пластинка. Слава перевела взгляд на окно, куда било яркое весеннее солнышко. На ветке еще голого дерева надрывалась птаха, крича во все горло о скором приближении весны. Порядок работы по определению установок на ОП реактивной батареи при различном оснащении метеопоста рассмотрим на примерах. Пример номер 15.1. СОП батареи БМ 21 град получил задачу на поражение цели 408 бронетранспортеры снарядом М-21 ОФ без тормозного кольца. Единственное существо, которое хоть как-то отвлекало от глухого отупляющего голоса, радующаяся весне птаха, упорхнуло по своим пташьим делам. Слава оглянулась на аудиторию. Парни с точно таким же, ничего не выражающим лицом, как у преподавателя, смотрели вперед, отсиживая лекцию. Девчонки вздыхали, кто-то упорно засыпал, падая на плечо соседки. Кто-то выводил каракули в том, что должно было быть конспектом по предмету стрельба и управления огнем. Никто всерьез не считал, что будущему военному корреспонденту пригодится реальное знание меры углов в артиллерии, что такое деривация, причины ее возникновения и учет, и прочие малопонятные гражданскому вещи. Но теорию они знать должны, так решил учебный план. До Нового года предмет преподавал вполне сносный капитан Угольников. Молодой, веселый, разбавляющий монохромные будни и решения задач, от которых скрипели не только мозги, но и зубы, забавными байками из собственного военного опыта. Угольникова куда-то перевели. И на его место поставили Андронова Вячеслава Павловича. Ходили слухи, что капитана отправили читать лекции подрастающему поколению в наказание за провинность. Педагогом он никогда не был и не стремился им быть. Говорили, что натворил что-то в боевой точке. То ли ослушался приказа, то ли отдал не тот приказ, который ждали, то ли попался не тому на глаза. История, в общем, темная, а расхлебывали ее будущее светило военной журналистики. Другим курсом Слава имела удовольствие наблюдать. Вячеслав Павлович читал предмет хоть и монотонно, но все же более живо, понимая, что знания пригодятся в реальном бою. Будущих корреспондентов же, видимо, за людей не считал, особенно девчонок. Отчитывал этим недоразумением часы и уходил домой, не удостоив и взглядом, будто стенки читал или табуреткам. Славка поначалу бесилась, возмущала такое отношение. Как, спрашивается, писать о военных, если они тебя за человека не считают? В умственных способностях отказывают. Банально на зачете смотрят в окно, позволяя в наглую списывать заранее приготовленные ответы. Позже смирилась. Возмущайся, не возмущайся, итог один. Как руководство решило, так и будет. Точка. Военная ать ее дисциплина. Никто на Аркане в военный университет не тащил. Могла бы поступить в МГУ или МГИМО, в Питер поехать учиться. Выбрала военный университет Министерства обороны. Терпи таких, Вячеславов Павловичей, сексистов несчастных. Закончится когда-нибудь учебный год. Предмет закончится. Исчезнет этот педагог из жизни Калугиной Владиславы навсегда. Наконец-то лекция завершилась. Девчонка с задней парты проснулась. Попыталась незаметно потянуться под глухие смешки коллег по несчастью. Вячеслав Павлович полностью проигнорировал происходящее. Неужели человеку все равно, что на его уроках спят? Ничего не ёкает? Амбиции там? Желание заинтересовать, преподавать, оставить хорошее воспоминание в головах учащихся? Народ неспешно потянулся к выходу. Вячеслав Павлович закрыл учебник, отложил на угол стола, встал, провожая взглядом понурых девушек в военной форме и подтянутых парней, у которых на лице было написано лишь одно — успеть в столовую. Слава выходила одной из последних, с трудом сдержав громогласный зевок. Надо же настолько тошно читать предмет, что в конце лекции единственное желание — спать. Ужас какой-то. «Владислава, останься, пожалуйста», — услышала за своей спиной почти у двери. Вытянулась по привычке, когда останавливает вышестоящий, обернулась, вопросительно глядя на Вячеслава Павловича. Он что же, имя ее знает? Неужели отличить от остальных 20 девчонок их потока может? В принципе, может, если именно ее окликнул. «Садись». Вячеслав Павлович указал на стул напротив своего стола. Сел сам. Слава, секунду подумав, уселась тоже. Продолжая молчать, уставилась на педагога. «Чудеса какие!» «У меня к тебе деликатный разговор, Владислава. И я хочу, чтобы ты поняла меня правильно». Слава напряглась всем телом, сощурилась, как перед спаррингом, оценивая противника. Откуда такая реакция, сама не поняла. Разбираться не собиралась. Почти всегда она полагалась на интуицию, так называемую чуйку, которая прямо сейчас вопила во все горло, что ничего хорошего ей не скажут. «Насколько я знаю, ты встречаешься с Царевым Александром», — поставил в известность Вячеслав Павлович. По-другому интерпретировать тон не получалось. По смыслу это было вопросом. По существу констатации фактов. «Не понимаю, к чему этот разговор?» — нервно дернула плечом Слава. «Действительно, к чему? Вячеслав этот Павлович ей не папа, не мама, не старший брат, даже не сосед. Он форменный никто, чтобы задавать подобные вопросы. Какое его дело, с кем встречается первокурсница, имени которой, как минутой назад предполагалось, он не знал? Будь осторожна с Александром, не поступай опрометчиво», — выдал Вячеслав Павлович к искреннему удивлению Славы. «Это что за нарушение субординации и личных границ? Помни, чья ты дочь, и не теряй голову, Владислава». На этом Вячеслав Павлович замолчал, кинув странноватый взгляд на Славу. Та ответила ему ровно тем же. Молчаливо кивнула, встала и, не спрашивая разрешения, вышла из аудитории. Что это было? Владислава отлично помнила, чья она дочь, из какой семьи. Забудешь разве? Поначалу она ничем не отличалась от одногруппниц. Фамилия Калугина ни о чем никому не говорила. Калугиных в стране чуть меньше, чем Ивановых или Смирновых. После Нового года кто-то пустил слух, что Калугина-то непроста, а то ли дочка, то ли внучка генерала Калугина. Славка отпираться не стала, не в ее правилах. И понеслось. «Дочь генерала Калугина? Того самого Калугина? Вот прямо того-того самого?» Вскоре Славка ощущала себя как чернокожий в зоопарке Гамбурга в начале 20 века. Экспонатом. На нее показывали пальцем, перешептывались, закатывали глаза, когда она хорошо сдавала материал или практические занятия. Все-то ей папа генерал купил, обо всем договорился, везде подмазал. Хорошо, теоретические знания можно купить, Слава соглашалась. Зачет по стрельбе или физической подготовке невозможно. Как? Как? Она быстрее всех бегала, дальше всех прыгала, больше всех подтягивалась, владела армейским рукопашным боем и лучше всех стреляла. Братья шутили, что в Славке не только потомственных военных кровь играет, но и сибирских охотников. Только окружению было ничего не доказать. Владислава Калугина получила штамп на лоб «блатная». Море осуждения вместе с ним и кучу ненужных знакомств, которые посыпались на нее, как дождь из лягушек. Нате. Доказывать Слава ничего не собиралась. Вела себя независимо, приняв удар досужего интереса к своей натуре как должное. Пошла бы в сферу, не связанную с высокопоставленным отцом, никто бы по пятам не ходил, в глаза не заглядывал. Постепенно интерес утих. Сплетни, тренды, события неслись сплошным потоком. Слава перестала быть новостью номер один. На повестку дня вышла компания подвыпивших курсантов, которые попались не только патрулю, но и под камеры обывателей. Кот, прыгнувший в котел со щами, и повариха, орущая благим матом во всю мощь своих 100 с лишним килограммов. Чуть позже Слава познакомилась с Сашей, Царевым Александром, казалось, единственным человеком в университете, который не знал, кто такая Слава. Он и о генерале Калугине ничего не ведал, как и обо всей их семье. «Да я деревенский», — спокойно пожал плечами Саша, идя вдоль длинного коридора рядом со Славой. «У нас военных в роду отродясь не было. Отец даже в армии не служил. Я сюда чудом поступил. 3 года сам себе не верил. Мамка все боялась, что вру ей. Не может такого быть, чтоб простой человек и в такой университет пролез. Ум умом, а связи связями». «Я без всяких связей поступила», — вспыхнула Слава. Из уст этого симпатичного парня предположение о подмазывающем отце прозвучало как-то особенно обидно. «Ведь правда без связей. Если бы отец знал о планах дочери, он бы ее в монастырь отправил православный, несмотря на все канонические расхождения в вероисповедании. А не договариваться о поступлении бестолкового чадушка стал». Славка была уверена, что при всей строгости воспитания отец бы предпочел, чтобы она стала героиней передачи «Беременна в 16», чем поступила на кафедру военной журналистики. Материнство имело шансы исправить неугомонный характер. Военная журналистика? Нет. «Ты-то, конечно, сама», — кивнул Саша. «Я блог твой читал. Классно пишешь. Фотографируешь отлично, прирожденный журналист. Ну и физподготовка отличная». Он ободряюще окинул взглядом Славу, говоря, что не только навыки в боевых искусствах произвели впечатление. Таким взглядом на Славу посмотрели впервые. Она немного растерялась, глупо улыбнулась в ответ. Не было у нее опыта в делах амурных, несмотря на то, что с детства больше с парнями дружила. Увлечения такие, где и девчонок маловато. Но друзей она в качестве мужчин не рассматривала. Никого не рассматривала, если честно. Может, виной тому физиология. Слава была невысокая, худая, спортивная, как мальчишка-подросток, с не очень-то выраженными женственными формами. Может, психология пацанки, своего парня, для точно таких же парней-приятелей. Они пересекались в университете время от времени. Саша не был навязчив. Вроде и не ухаживал, как полагается парню, но интерес к себе Слава ощущала. Проснулся женский инстинкт. Подсознание подсказывало, что все эти с виду неважные разговорчики, переброски ничего не значащими сообщениями в мессенджерах, начало чего-то грандиозного. Возможно, того, что продлится всю жизнь. Несколько раз они выбирались в город, встречались на нейтральной территории, без сонма любопытных глаз. Саша оказался отличным собеседником, веселым парнем, со схожими интересами со Славой. Не сказать, чтобы совпадало все-все-все, но он точно был не против девушек в борьбе. Собирался пойти в поход, подняться в горы, заняться скалолазанием. Всегда мечтал, но в центральной полосе гор нет, а средств у семьи на путешествие сына не было. Отец рано умер. Мать тянула их с братом одна, что в селе непросто. Поэтому энергию Саша тратил на помощь, как финансовую, так и руками, а не на развлечения. Слава отлично все понимала, хоть и родилась, как говорится, с серебряной ложкой во рту. Во-первых, отец воспитывал их с сестрой в строгости, да такой, что ровесникам не снилось. Встали в полный рост устои, в которых вырос. Плюс возраст не позволял росткам либерализма пробиться сквозь патриархальный головной мозг. Во-вторых, огромный круг общения, друзья-приятели, не все из которых могли похвастаться и средним доходом. Полунищих студентов из периферии хватало. Слава была в курсе вкуса дешевых пельменей, сколько стоит общественный транспорт и как прожить на условные 100 рублей в неделю. Квест тот еще, но выполнимый. Постепенно они с Сашей начали сближаться. Он все чаще откровенно говорил о своих чувствах, проявлял эмоции и оказывал неоднозначные знаки внимания. Красноречивые, ясно говорящее, что его интересуют не только совместные прогулки и походы в кино. Правда, с семьей знакомиться отказывался. Афишировать их отношения не хотел. А это были уже отношения, иначе не скажешь.